Навольская познакомила нас с выпуском новостей на волнах Радио Свобода. Ей большое спасибо, а я же дополню ее рассказ сообщением о погоде. В частности, скажу о том, что на большей части европейской территории России погода сейчас преимущественно сухая и очень-очень жаркая. В центре России, например, среднесуточная температура на 6-8 градусов превысила норму. В ближайшие сутки ожидается, что эта жаркая температурная волна будет передвигаться восточнее. Очень жарко будет, например, в Мордовии и в Нижегородской области, здесь до 35 градусов тепла. В Рязанской области днем местами до плюс 34. В северо-западных областях России по-прежнему без осадков. Ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31 градус. В центральных областях местами кратковременный дождь, преимущественно на западе. Гроза, порывистый ветер, температура до плюс 32. В Санкт-Петербурге установлены новые температурные рекорды. 12 августа днем здесь было плюс 29,6 градуса, а прежний температурный рекорд Санкт-Петербурга превышен более чем на 1 градус. Ранее это было плюс 28,5 градуса. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем плюс 29, плюс 31. В Москве также без осадков, температура плюс 30-32, по области плюс 27, плюс 32 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Фашистские ролики в живом журнале, интервенции на финансовых рынках и допинг-скандал на велогонке «Вуэльта», которая еще не началась. Это темы, которые мы будем освещать в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас об одной из главных тем этого часа. Сотни пользователей интернета одобрили появление в живом журнале видеоролика, на котором записано жестокое убийство русскими нацистами двух людей с неславянской внешностью. Эту видеозапись, если верить титрам, сделали члены Национал-социалистической партии Руси. Именно так. Независимые эксперты видят в случившемся яркое подтверждение роста националистических настроений в России и неспособности власти справиться с этой проблемой. В Генеральной прокуратуре от комментариев пока воздерживаются. Слово моей коллеге-корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Дорочешниковой.
Операция НСПР по аресту и казни двух колонистов из Дагестана и Таджикистана. Так называется двухминутный видеоролик, ставший предметом массового обсуждения среди русскоязычных пользователей интернета. Действие происходит в лесу. В кадре крупным планом двое мужчин, лежащих на земле со связанными руками и ногами. Затем мы видим их стоящими на коленях под стягом с изображением фашистской свастики. Камера вновь приближается, и теперь видно, как человек в камуфляже огромным ножом отрезает голову одному из связанных мужчин и кладет ее рядом с телом. Второго убивает выстрелом в затылок. Он падает в заранее приготовленную могилу. Финальные кадры. Два человека в масках выбрасывают руки в нацистском приветствии. Если верить титрам, авторы ролика – члены Национал-социалистической партии Руси. Они же активные распространители в интернете видеофайла, запечатлевшего жестокое убийство двух человек. Это не единственный случай размещения в интернете националистами подобных видеосъемок. Но первый, который, по мнению экспертов, практически не оставляет сомнений в реальности происходящего, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Этот ролик уже не первый, похожие уже были. Другое дело, что те ролики с убийствами, наверное, были постановочными, а про этот трудно сказать, постановочный или настоящий. А раньше группировка «Скинов» формат 18 помещала в основном избиения, как бы с намеком, что человек забит до смерти. Такие были ролики.
На страницах живого журнала ролик появился 12 августа. Утром 13-го председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина получила его по электронной почте от анонимного корреспондента.
Честно сказать, я не досмотрела до конца, потому что нам приходится и так достаточно тяжелая история выслушивать. Постоянно нам рассказывают, в общем, о аналогичных случаях. И вот сейчас у нас кассационная стадия суда по делу об убийстве молодого человека по фамилии Сардарян. Он гражданин России был, его убили год назад в электричке, и убийца один убивал, другой снимал на пленку, то есть это вполне могло бы быть тоже где-то размещено, и при этом кричали «Слава России!». Вот такая в нашей России теперь слава.
Генеральная прокуратура от комментариев воздерживается. В пресс-службе этого ведомства сообщили только: «Мы в курсе происходящего, проводятся необходимые работы». Однако отметили, что говорить о начале прокурорской проверки или возбуждении уголовного дела по факту убийства, запечатленного на видеокамеру, пока преждевременно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас о теме нашего утреннего эфира. Российская прокуратура требует признать экстремистскими книги политолога Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» и «За родину» за Абрамовича «Огонь». В Османном суде Москвы сегодня начинаются слушания по этому делу, и мы задаем вопрос нашим слушателям вот какой. Какие книги вы считаете экстремистскими? Пожалуйста, пишите нам на пейджер в Москве номер 961-33-33, код Москвы 495. Можно прислать также смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии вновь Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что многие из автолюбителей в России признали бы экстремистской, ну, не книгу, а, по крайней мере, новый закон об увеличении штрафных санкций водителям. Мы с вами, Мумин, оба автомобилисты и, наверное, примерно понимаем, о чем идет речь. Ну, а что пишут об этом в газетах?
Ну, вот как раз какие-то... Выводы серьезно делать сложно. Прошло всего 3-4 дня, и статистики как таковой серьезной нет, хотя тут в этой статье, которая называется «Откуп как средство передвижения», значит, инспекторы Подмосковья написали, составили, провели какие-то цифры, значит, за минувшие выходные было 13 105 административных протоколов. То есть обычно, да, это такая стандартная цифра, по их мнению, то в эти выходные они составили даже больше нарушителей, то есть выписав 13 234 протокола. О чем это говорит, что культуры не прибавилось у водителей?
Мне кажется, это не у водителей, а просто милиция дружно вышла на ловлю, так сказать, людей, которые еще не очень привыкли к новым штрафам.
Ну, вы знаете, милиция все равно, выходя на дорогу, она выполняет какой-то собственный план, да, я не думаю, что это как-то в день, когда изменились правила изымания штрафов, точнее говоря, выросли эти санкции, то это как-то отреагировалось. Я бы хотел все-таки вернуться к материалу и привести еще какие-то цифры. Ну, в общем, с 11 августа, субботы, за нарушения на дороге автоинспекторы штрафуют по новым правилам, причем за некоторые нарушения штрафы выросли в 10, а то и в 40 раз. То мы можем себе представить какие-то суммы. И вот как раз правозащитники на все это говорят, что никакие жесткие меры не исправят обстановку на дорогах и не научат водителей соблюдать правила дорожного движения, пока от автоинспектора можно откупиться. Вот увеличение штрафных санкций никогда не поможет сократить дорожно-транспортные происшествия. Это вот известный автомобилист и вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, который всегда выступает с определенной критикой ГИБДД, в частности, и других департаментов правоохранительной системы. Вам слово.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с очередными интересными статьями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, 60 человек пострадали в результате аварии скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области. 20 человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 20 человек погибли, около 60 считаются пропавшими без вести. США планируют совершить научную экспедицию в Арктику. 4-дневная экспедиция стартует в пятницу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Thank you. Сегодня в программе «Час прессы». Следующая тема. Блок Юлии Тимошенко не допускают до участия в украинских парламентских выборах. Как подает образ лидера блока российская, украинская и зарубежная пресса? Тему обсуждают Илья Мельштейн, автор книги «Оранжевая принцесса», Наталья Ратиани, шеф-редактор журнала «Деловые люди», Мария Старожицкая, собственный корреспондент журнала «Огонек на Украине». Ведет программу Елена Рыковцева. Итак, программа «Час прессы» сегодня в 11 утра, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с новости, которая таковой пока еще не стала, но, видимо, станет. Во вторник в Сочи состоится предварительное заседание комитета, ответственного за организацию Олимпийских игр 2014 года. Газета «Спорт-экспресс» утверждает, что на нем будут присутствовать вице-премьер правительства России Александр Жуков, он же вице-премьер, назначенный, как бы сказать, олимпийским, то есть отвечающим непосредственно за организацию Олимпиады, и глава Министерства экономического развития и торговли России Герман Греф. На этом заседании формально может быть создан оргкомитет Олимпиады, и, возможно, сразу же будет и назначен его председатель. Возможно, это будет тот же Александр Жуков, а, возможно, и сам Владимир Путин. По крайней мере, такую версию ранее озвучивали многие информационные агентства. Далее о теннисе. Бельгийка Жюстин Аден по-прежнему лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации по итогам 52 недель. Второе и третье места занимают россиянка Мария Шарапова и Елена Янкович из Сербии. Светлана Кузнецова переместилась на пятое место с четвертого, Анна Чеквитада шестая, Надежда Петрова на девятом месте. В чемпионской гонке на первом месте также Анен. Второй в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации идет Елена Янкович. Третья еще одна представительница Сербии Анна Ивановна. Победительница, замечу в скобках, крупного турнира в Лос-Анджелесе. В десятке лучших четыре россиянки. Мария Шарапова четвертая, Светлана Кузнецова пятая, Анна Чеквитадзе седьмая и Надежда Петрова десятая. Швейцарец Роджер Федерер остается первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим Новак Джокович из Сербии, который на минувшей неделе последовательно победил на турнире в Монреале Надаля в полуфинале, а Федерера в финале. Россиянин Николай Давыденко остается на пятом месте. Еще один представитель России, Михаил Южный, вошел в десятку. Он поднялся на десятую позицию. В чемпионской гонке Михаил Южный девятый, Николай Давыденко пятый. Лидирует Надаль, вторым идет Федерер, а третий все тот же Новак Джокович. Михаил Южный с победы начал выступление на крупном турнире в Цинциннати. Он выиграл в первом круге у словака Доминика Хорбаты, а другой россиянин Марат Сафин уступил Николасу Киферу из Германии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее на волнах Радио Свободы экономическая панорама. Интервенции на мировых финансовых рынках, перспективы экспорта российской нефти. Такие темы выделяет мой коллега Сергей Синицкий.
В уставном капитале российского Сбербанка доля нерезидентов составляет почти 22%, а в капитале ВТБ, бывшего внешторгбанка, 15%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Два крупнейших в России банка, контролируемые государством, в последние месяцы разместили часть своих акций на фондовых рынках. По данным Банка России, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы с начала года увеличилась с 16% до 21%. Компания «Вымпелком», второй по величине в России оператор сотовой связи, завершила покупку корпорации «Северная корона», регионального оператора в Иркутской области, принадлежавшего шведскому телекоммуникационному холдингу «Теле-2». За 100% акций «Северной короны» компания «Вымпелком» заплатила $232 миллиона. Объем экспорта нефти из России в первом полугодии составил почти 120 миллионов тонн, на 5% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, на общую сумму почти $49,5 миллиардов, сообщила Федеральная таможенная служба. В 2006 году общий объем экспорта нефти из России составил 230 миллионов тонн, это 48% всей добычи, а доходы от нефтяного экспорта – $97 миллиардов. Центральные банки многих стран мира, в том числе Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Канады и Австралии, предприняли в последние дни интервенции на финансовых рынках на десятки миллиардов долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности в национальных банковских системах, когда коммерческие банки придерживают деньги и соглашаются кредитовать друг друга лишь под высокий процент. Общий объем проведенных интервенций оценивается почти в 400 миллиардов долларов. Главной причиной последних событий на финансовых рынках эксперты по-прежнему называют проблемы в секторе рискованного ипотечного кредитования США и привязанного к этим кредитам огромного рынка ценных бумаг, объем которого составляет 2 триллиона долларов. Это 13% объема ВВП Соединенных Штатов. Среди активных участников этого рынка многие крупные международные банки, в том числе европейские и азиатские. Тем не менее, интервенции, проведенные центральными банками Японии, Австралии, Канады, а также Европейским центральным банком в понедельник, оказались в 1,5-2 раза меньшими, чем в конце прошлой недели.
Сергей Сининский подготовил очередной выпуск экономической панорамы. Я же дополню его рассказ сообщением о курсе валют. На сегодня курс доллара 25 рублей 47 копеек, курс евро 34 рубля 83 копейки. На мировых рынках за евро дают 1 доллар и 36 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня».
Уходит в отставку человек, которого называют отцом политических побед президента Буша. Готовят ли Соединенные Штаты свои претензии на арктический шельф? Скончался один из основателей современного американского телевидения. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник объявил о своем уходе в отставку Карл Роув, ближайший помощник президента Буша, человек, оказавший гигантское влияние на политические процессы последних 6 с лишним лет, политик, которого называют отцом многих политических побед Джорджа Буша, рассказывает Алан Давыдов.
56-летний Карл Роув считается в окружении Джорджа Буша-младшего тем человеком, благодаря стратегии которого Буш дважды добивался успеха на выборах президента США. Колоритная фигура Роува фигурирует в ряде скандалов, раздуваемых оппонентами нынешней администрации, которые безоговорочно признают Роува непревзойденным политтехнологом. В понедельник президент был явно огорчен прошением Роува об отставке. «Мы были дружны долгое время и намерены остаться друзьями». Имя Роува часто упоминалось в связи с уголовным расследованием по делу об утечке информации о тайном агенте ЦРУ Валери Плейм. Однако ему не было предъявлено никаких обвинений. Недавно Карл Роув, ссылаясь на право, предоставленное законом высокопоставленным чиновникам администрации, отказался давать показания Конгрессу в связи с делом об увольнении 8 федеральных прокуроров. В интервью газете «Вашингтон Пост» в понедельник Роув заявил, что его решение об отставке продиктовано не стремлением лишить демократов одного из главных объектов для критики, а желанием уделить больше времени семье, интересы которой он приносил в жертву работе. «Господин президент, мир значительно изменился с тех пор, как мы вместе с вами 14 лет назад начинали вашу кампанию за избрание губернатором Техаса и 10 лет назад за избрание президентом страны. То было оживленное, богатое событиями время. Все эти годы моя семья жертвовала для меня всем, что я у нее просил, и даже более. Теперь самое время начать новую главу в жизни моей семьи». Уэйн Слейтер, журналист газеты Dallas Morning News и соавтор книги о Карле Роуве, считает, что Роув, внеся заметный вклад в раскол американского общества по ряду важнейших проблем, тем самым определил политическое наследие Джорджа Буша. «С одной стороны, он превосходный политический стратег, но сейчас, когда мы видим колоссальный провал, я бы сказал, коллапс администрации Буша, Роув также должен нести за это свою долю ответственности. После событий 11 сентября Карл считал, что наиболее успешным подходом будет отчетливое и безжалостное размежевание электората по вопросам не только борьбы с терроризмом, но и иммиграции, однополых браков, абортов и свободы религиозного самовыражения. Уход Роува знаменует конец президентства Джорджа Буша, вне всякого сомнения». По мнению других наблюдателей, уход из администрации Буша и ее политического гуру на руку республиканским кандидатам в президенты, считающим, что присутствие Роува в Белом доме только дискредитировало бы республиканскую партию.
Рассказывал Алан Давыдов. За 6,5 лет, проведенных в Белом доме рядом с президентом, Карл Роув обрел уникальный статус – человека-легенды. В глазах многих и сторонников, и оппонентов Буша именно он был архитектором главных политических успехов президента. Согласно этому широко распространенному взгляду, именно его, граничащие с таинственными способности, искусное владение политическим инструментарием помогло Джорджу Бушу одержать 2 победы на президентских выборах. Что в действительности сумел осуществить Карл Роув в роли ближайшего помощника президента Буша? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Вашингтонского института Катона Джону Сэмплсу. В свое время он разработал план для кандидата в президенты Джорджа Буша, который помог внушить республиканцам уверенность в том, что губернатор Техаса Буш был фигурой, способной взять верх над популярными в тот момент демократами. Именно Роув вычеканил тезис сострадательного консерватизма, который стал главным предвыборным лозунгом Джорджа Буша и помог ему получить голоса центристски ориентированных избирателей. Следом, два года спустя, в 2002 году, республиканцы одержали практически беспрецедентную победу на промежуточных выборах в Конгресс, в результате которой впервые за десятилетия и исполнительная, и законодательная ветви властей оказались в руках одной партии. В 2004 году президент Буш одержал вторую победу на выборах, на этот раз явно убедительную, несмотря на то, что рейтинги его популярности к тому времени начали падать. И победа также была записана на счет Карла Роува, руководившего кампанией Буша. В окружении каждого президента, как правило, есть свои политические звезды, но они делят между собой авторство успехов. Роув в этом смысле уникален. Он единственная звезда среди советников Буша. Как вы считаете, в чем, собственно, секрет такого успеха? Что это способность к стратегическому планированию, искусное владение политическими технологиями или нечто иное? Прежде всего, он был исключительно эффективен в организации партийной машины. Под его руководством формулировались лозунги и тезисы, которые помогли республиканским активистам создать масштабную сеть финансовых доноров, которые, в свою очередь, привлекали к сбору средств для республиканцев людей своего круга. Роув лично руководил этими усилиями. Он также разработал новые подходы, пытаясь вывести на выборы тех, кто обычно не голосует. Он много, например, сделал, чтобы активизировать консервативное крыло американского электората и дать ему идеологический стимул для голосования за президента Буша. И результат был замечательный. Ведь Буш победил во второй раз, несмотря на то, что демократы подняли на те выборы гораздо больше своих избирателей. Как может отразиться на администрации Буша уход Роува в отставку? Уже появилось ощущение того, что по большому счету президентство Буша подошло к концу. Следующие полтора года будут заполнены ожиданием исхода президентской гонки. Единственным неизвестным остается Ирак. Президент Буш вряд ли сможет предпринять новые инициативы. Ему, скорее всего, придется все больше и больше прибегать к вето, чтобы заблокировать акции Конгресса, контролируемого демократами. Я думаю, уход Роува знаменует конец эпохи политических инициатив президентства Буша. Говорил американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса. О том, как в Москве судят книги Андрея Пиантковского, о том, как в Северске закрывают одну из лучших школ города, и о том, как Мия Фэрроу призывает Китай отказаться от поддержки Судана. Ну а напомню, что в 9 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Виктор Нехизин. Виктор находится сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, слушаем.
Как вы уже сказали, мы сегодня пристально следим за процессом, в котором фигурирует книга Андрея Пиантковского. Однако, и, конечно же, это не главная тема уже стала. Главная тема – это авария с поездом Москва-Санкт-Петербург. Мы подключим к нашему эфиру всех возможных корреспондентов «Радио Свобода», которые только могут что-то об этом узнать, естественно, из Новгорода, из Новгородской области, и в том числе из Санкт-Петербурга. Я напомню, что в Санкт-Петербурге сейчас практически все пострадавшие в этой катастрофе доставлены именно в Санкт-Петербург.
Спасибо, Виктор. Я напомню, что Виктор Нехизин сегодня ведет программу «Свобода в 9». Я напомню также, что главная тема часа связана у нас в утреннем эфире с судом над книгами Андрея Пиантковского. Мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, какие книги вы считаете экстремистскими. Мы получаем очень много пейджеров. Например, один из наших слушателей экстремистскими считает книги о Гарри Поттере. Там действительно много убийств и разных серьезных событий. Но, во всяком случае, это действительно тема для обсуждения. В Москве 8 часов 30 минут, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости. В результате аварии скоростного пассажирского поезда Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», 20 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против адвоката Павла Астахова за его роман «Рейдер». Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух заложниц. Обе женщины уже перевезены на базу под Кабулом, где ими занимаются врачи. На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 14 человек погибли, свыше 20 получили ранения, 60 человек считаются пропавшими без вести. В Марокко совершена попытка нападения на автобус с туристами. Неизвестный предположительно исламский экстремист подорвал бомбу. Пострадал только он сам. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Соединенные Штаты занесли в список террористических организаций группировку «Фатха аль-Ислам». Боевики этой группировки, как полагают, связаны с Сирией, вот уже почти 3 месяца ведут бои с ливанскими войсками. В Газе полиция Хамаса разогнала демонстрацию сторонников партии «Фатх». Хамас, захвативший власть в секторе Газа, запретил любые демонстрации и публичные собрания. В Киеве суд рассматривает сегодня из блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины. Оппозиционное движение требует от ЦИК зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах.
И сейчас о том, как погода может повлиять сегодня на здоровье. Дело в том, что на большей части европейской России, за исключением севера, сохраняется очень жаркая погода, а при жаре в дневные часы резко снижается содержание кислорода в воздухе, то есть формируются условия так называемой погодной гипоксии. Особенно остро духоту и перегрев переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ, сахарным диабетом, хронической кислородной недостаточностью и заболеваниями периферических сосудов. Очень опасна такая погода и для лиц пожилого возраста, которые перенесли инфаркт или инсульт. Так что, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Российская прокуратура требует признать экстремистскими книги политолога Андрея Пиантковского. В Басманном суде Москвы сегодня начинаются слушания по этому делу. Тем временем сам автор книг «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь» находится за границей. Тему продолжает материал Данила Гельперовича.
У истории с книгой Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», начинающейся сегодня в Москве, есть предыстория, произошедшая в Краснодаре. Весной 2007 года прокуратура Западного округа Краснодара вынесла предупреждение региональному отделению партии «Яблоко» за распространение сборников статей Андрея Пиантковского. А суд Краснодара потом сказал, что ничего экстремистского в этих книгах нет. Некоторые эксперты полагают, что проблемы у российского политолога, работающего сейчас в Соединенных Штатах, начались после того, как он вошел в группу по выдвижению в президенты России Владимира Буковского. Другой член этой группы, руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, говорит, что еще несколько сторонников известного диссидента подверглись атакам со стороны правоохранительных органов.
В инициативной группе по выдвижению Буковского 10 человек. Как только мы выдвинули Буковского, буквально в течение недели у 4 из 10 членов группы были разного рода неприятности с правоохранительными органами. У Пиантковского, меня, у Шендеровича и у Юры Самодурова. Разумеется, во всех 4 случаях совершенно разные претензии, и упаси бог, ни слова про Буковского. То есть, возможно, из-за этого. Но, возможно, и не из-за этого. Возможно, так сказать, предыдущая деятельность Пиантковского. Может быть, у них, что называется, накапливается, и вот по совокупности.
По словам Владимира Прибыловского, если Басманный суд согласится с прокуратурой, то книги Андрея Пиантковского попадут в достаточно разношерстный список из 1,5 десятков произведений, главный принцип формирования которого определить сложно.
Общий признак, я бы так сказал, случайность. Вот этот список из 14 текстов и мелодий, потому что там не только тексты, там минимум одна песня, это набор совершенно случайный. Любое малейшее правонарушение, если оно имеет какой-то политический подтекст, считается нашими правоохранительными органами и, собственно, в рамках теперешнего законодательства, тех писанных законов, которые есть, считается экстремизмом. Ну и кроме того, это достаточно туманно сформулировано, и поэтому, если хочется, то можно признать что угодно экстремистским, любой текст, а если не хочется, можно не признавать.
Стоит добавить, что Басманный суд Москвы ранее не был замечен в том, что мог не согласиться с прокуратурой. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, какие книги вы считаете экстремистами, экстремистскими. Как на этот вопрос отвечали жители Екатеринбурга, об этом рассказывает Дарья Здравомыслова.
Экстремистскими, на мой взгляд, считаются книги, которые выпускают экстремистские организации, представители исламского мира, также ультраправые, наверное, радикалы в нашей стране. Некто Лимонов, мне кажется, довольно экстремистская литература. Ну, литература, посвященная скинхедам и их движению. Разжигание тех мнений и тех взглядов, которые в нашей стране умерли и которые вредят нашей стране, которые принесли много плохого, много зла, но, тем не менее, некоторые считают их актуальными в наше время, не знаю почему.
Я считаю экстремистскими те книги, которые способствуют разжиганию межнациональных розни, которые наталкивают людей на насилие. Авторов сейчас припомнить не могу. Ну, это книги не очень хорошие. Их интересно читать, но не стоит на них реагировать. Может быть, стоит запрещать их покупать лицам в восприимчивом возрасте до 18 лет, а далее человек уже может сам решить. И чем старше человек, тем сложнее ему навязать какое-либо мнение.
Которые пропагандируют насилие, может быть. Нежелательно, чтобы они такие афишировались. Бывает, иногда вот на развалах иногда продают не очень хорошую такую литературу. Лучше запрещать, конечно.
Какие-то отдельные статьи либо рассказы, которые действительно могут кого-то сподвигнуть на какие-то вот разборки на межнациональной почве и могут пропагандировать лозунги из серии «Россия для русских» или что-нибудь в этом роде. Вот скорее это я понимаю под экстремистской литературой, и стоит и не стоит разрешать. Скорее не стоит провоцировать людей, которые могут развязать эти беспорядки.
Про братков, про мафию и прочее. Молодой человек, читая книги такого характера. Во-первых, у него уже психика нарушается. Какие поступки он совершит, никто не знает. Запрет, я считаю, что не поможет. Если запретить выпускать эту литературу, то тот, кто выпускает эти книги, они просто уйдут под поле.
Ну, что-нибудь связанное такое с религией, с агрессивной. Кабала какая-нибудь. Это экстремистская книга, может быть.
Которая небезопасна, может быть. Прочитаешь и захочешь взорвать что-нибудь, сломать. Убить. Тот, кто хочет, тот достанет. Несмотря на запреты.
Экстремизм можно встретить только в книге, связанной именно с войной. Документальные, может, какие-то книги о нынешней войне. Подстрекательству, посягательство на свободу другого гражданина, либо государства и так далее.
Про скинхедов, например. Про то, как они людей убивают. Про экстремистские группировки, аль-Каида. Читают люди, не дожившие 14 лет. Они их еще ум не развился, и они свою душу загубливают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие книги вы считаете экстремистскими. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а вот некоторые ответы, которые пришли от наших читателей. Уже, наверное, по пятому разу перечитываем обе книги Пиантковского, практически выучили наизусть, пишет нам семья Майоровых. Это азбука, хотя многие наверняка считают их экстремистскими. Какой экстремизм? Пиантковский не призывает ни к чему, а только рассказывает правду, чтобы, наконец, наш электорат что-то понял. Жаль, что маленький тираж. Николай Борода. Наше государство объявляет экстремизмом любое проявление недовольства его антинародной политикой. Соответственно, и любая книга, в которой есть критика такой политики, может быть объявлена экстремизмом. Петр Топоров, город Москва. Лично я считаю экстремистской литературой «Жилищный кодекс» и многие другие кодексы и законы, которые приняла Госдума России и тем самым причинила огромный вред населению России. Довольно оригинальное мнение Петра Топорова. И еще одно мнение. Борис Павлович из Новочеркасска пишет, что книги Пиантковского он читал, не считает их экстремистскими, а наоборот очень грамотными и точными. А экстремистскими считаю, пишет Борис Павлович, произведения Ленина, особенно те, где он призывает к террору в расширенном судебном понимании. Итак, мы ждем ваших ответов на вопрос, какие книги вы считаете экстремистскими. Ну а далее переходим к новостям культуры. Мия Фэрроу призывает Китай отказаться от поддержки Судана. Это, может быть, и не настолько новость из мира культуры, но все же наш коллега Дмитрий Волчек таковой ее счел.
Звезды мексиканского кино Гаэль Гарсия Берналь и Диего Луна объявили о своем намерении провести сбор средств в поддержку защитников прав человека в стране. В субботу в Мехико актеры провели благотворительный ужин, цена блюд на котором достигала $300. Доход от ужина поступит на нужды Мексиканской комиссии по правам человека и организации «Свидетель», основанной музыкантом Питером Габриэлом для съемок документальных фильмов о нарушениях прав личности. Берналь и Луна объявили заявили о создании компании по производству документальных фильмов «Канана». Одна из задач кинокомпании – показать несовершенство мексиканской юридической системы, выразившееся в частности в неспособности полиции раскрыть убийство 300 женщин в городе Сьюдад-Хуарес. Мия Ферро, актриса и посол доброй воли ООН, ведущая кампанию в защиту беженцев из суданской провинции Дарфур, начала акцию протеста с целью убедить Китай отказаться от поддержки правительства Судана. Находящаяся в лагере беженцев в Чаде, Ферро зажгла факел, который будет переходить из рук в руки в разных странах, подобно Олимпийскому огню. По словам представителя организации «Мечта для Дарфура», этот факел будет символизировать мир и братство для народов провинции. Правозащитники надеются оказать воздействие на Китай в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По оценкам международных экспертов, за время гражданской войны в Дарфуре погибли не менее 200 тысяч человек. Китай является главным союзником правительства Судана, которое обвиняют в проведении геноцида населения Дарфура. Боевик с Джеки Чаном и Крисом Такером «Час пик 3» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. Сборы от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысили 50 миллионов долларов. Вышедшая в 2001 году вторая часть «Часа пик» собрала за первые три дня проката более 67 миллионов. Кассовый лидер прошлой недели триллер «Ультиматум Борна» перешел на второе место – более 33 миллионов за уикенд. На 95-м году жизни скончался австрийский кинорежиссер Франц Антель. Он дебютировал в кино в конце 40-х годов и снял более 70 картин – мелодрамы, мюзиклы, комедии, исторические и эротические ленты. Самый известный его фильм, вышедший на экраны в 81-м году – драма «Боккерер» о венском мяснике, который протестует против захвата Австрии нацистской Германии. «Век австрийского кинематографа закончился с кончиной Франца Антеля», – сказала министр культуры страны Клаудия Шмидт. Он воплощал дух австрийского кино, учил и вдохновлял молодых режиссеров.
Дмитрий Волчек представил на «Волнах Радио Свобода» панораму культурных событий. Ну а мы переходим к новости, которая может также иметь отношение к культуре, правда, в таком серьезном и, я бы сказал, даже неприятном значении. В городе Северске Томской области местные власти намерены закрыть общеобразовательную школу номер 197. Между прочим, она здесь признана самой лучшей, и школа получила в рамках национального проекта образования президентский грант в 1 миллион рублей. В здании школы предполагается разместить Северский промышленный колледж. Члены общешкольного родительского комитета не согласны с таким решением и готовятся к акциям протеста. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
В эти дни в школе номер 197 родительский комитет проводит одно собрание за другим. Чтобы освободить здание, власти Северска решили организовать слияние. Всех учеников перевести в другую школу, а у нее репутация откровенно слабой. И дело не только в этом, утверждает председатель родительского комитета Игорь Карпенко.
Переводят в здание другой школы, которая вмещает всего 500 человек, а фактически будет учиться свыше 700 человек.
Это значит две смены.
Да, в лучшем случае, в худшем это потеря того коллектива и учителей, и учеников, которые работали практически несколько лет на выигрыш этого гранта. Школа постоянно показывала хорошие результаты на всех уровнях, там постоянное количество есть медалистов, постоянно победители олимпиад различного уровня. Помимо переполняемости, родители считают, что предложенное здание школы просто не отвечает многим противопожарным и санитарным требованиям. А наш город Северский, он город особый, это город Тарчиков, и требования по безопасности должны стоять в первую очередь. Мы считаем, что при переполненном здании мы не обеспечим нормальные, просто безопасные условия обучения.
Не первый раз родители выражают протесты по этому поводу, в том числе в организованной форме. Как власти города и региона в целом реагируют на позицию родителей?
Если в прошлом году нас еще маленько где-то пытались слушать, то в этом году уже власти воспринимают фактически родителей как склочников, и наши доводы не принимаются. Они практически не принимались и в прошлом году, и только вот с помощью, может быть, газет, телевидения, пикетов и митингов удалось как-то донести нашу позицию. В этом году практически родителей никуда не приглашают. Если в прошлом году мы пытались участвовать в экспертной комиссии, то в этом году мы просто даже и не знали, где и когда заседает эта экспертная комиссия.
И что теперь намерены делать родители?
Мы опять наши все и требования, и аргументы разослали практически во все инстанции, главе администрации, мэру города, губернатору и в администрацию президента. Пытаемся через прокуратуру, но пока прокуратура наша городская говорит, что все законно, что глава администрации имел право реорганизовать. Фактически он имел право реорганизоваться, но при этом, еще раз отмечаю, нарушаются просто условия безопасности обучения наших детей.
1 сентября, говорит Игорь Карпенко, мы с детьми намерены прийти в нашу родную школу, а не туда, куда нас посылают. Вместо празднования Дня знаний будет пикет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, 60 человек пострадали в результате аварии скоростного поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области. 20 человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. На юге Китая при обрушении моста по меньшей мере 14 человек погибли, около 60 считаются пропавшими без вести. В Киеве суд рассматривает сегодня иск блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8 часов 47 минут на волнах Радио «Свобода». Обзор региональной российской прессы. О чем сегодня пишут газеты Пскова, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
В псковских школах начались проверки готовности к новому учебному году. Как сообщила газете «Новости Пскова» начальник управления образования городской администрации Надежда Михненко, в этом году на ремонт и противопожарные мероприятия в школах Пскова администрация выделила 17 миллионов рублей. Между тем, несколько учреждений образования могут не пройти комиссию к новому учебному году, пишет газета. Выявлено отсутствие пожарной сигнализации в 17 детских садах и система оповещения о пожаре в 14 школах города. Между тем, если в этих школах и садах при наличии финансирования за две недели до 1 сентября еще можно исправить ситуацию, то несколько школ в районах области уже никогда не распахнут свои двери перед учениками. В частности, в Себежском районе в результате оптимизации, проводимой областными властями, ликвидировано 12 малокомплектных школ. Об этом сообщает газета «Псковская губерния». Газета уже неоднократно пыталась привлечь внимание общественности, депутатов и самой исполнительной власти на неразумность этих реформ. В свежем номере главный редактор Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо начальнику Главного управления образования области. В письме, в частности, Лев Шлосберг говорит, что в результате реформирования за два года в области потеряли работу около 500 учителей. Сокращая школы на селе, демографию поднять невозможно, считает главный редактор газеты.
Очень болезненная ситуация – это ликвидация школ. Для людей это бывает иногда даже более болезненно, чем ликвидация фельдшерских акушерских пунктов, потому что реальными медицинскими услугами люди все равно пользовались в районных больницах, а детей все-таки привыкли учить около дома. Тем более, что дети маленькие, их опасно отпускать на большое расстояние, родители волнуются, автотранспорт ужасный, дороги чудовищные. И в этой ситуации ликвидация школы фактически означает ликвидацию населенного пункта.
Газета призывает главу системы образования области Веру Емельянову оставить свой пост, уйдя в добровольную отставку. «Ваше нахождение на ныне занимаемой должности при всей мишуре благостных отчетов об успехах модернизации образования в Псковской области разрушает систему образования», говорится в открытом письме, опубликованном в газете «Псковская губерния». Между тем, газета «Курьер» рассказывает о чиновнике, которого отправила в отставку прокуратура. Глава Гдовского района на протяжении нескольких лет по дешевке продавал муниципальную землю родственникам и знакомым. Гдовскому району причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 миллионов рублей. Кроме того, из районной казны с помощью подложных документов было похищено 300 тысяч рублей. Деньги ушли якобы на ремонт дорог, который фактически был произведен в 2004 году. В отношении главы района заведено два уголовных дела. Между тем, ремонт дорог сейчас активно производится в Пскове. И вот на центральном проспекте города произошла ситуация из разряда необъяснимых, пишет газета «Время Псковская». Рабочие при демонтаже старых бордюров обнаружили, что это могильные плиты, установленные торцами. Историки предполагают, что эти надгробия были привезены с немецкого кладбища в ходе восстановления города после Великой Отечественной войны. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к вопросу, который мы задавали нашим слушателям. Какие книги вы считаете экстремистскими? Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Если по сегодняшним меркам и изданному закону, то «Колобок», «Золотой ключик», «Молодая гвардия», «Невесть», «Гайдар», «Розанов», «Булгаков» местами, «Ильф и Петров» вообще подрывники и многие другие. Короче, истина, правда, правда и зеркало, первые кандидаты на скамью подсудимых или, хуже того, Людмила Ивановна Степанова. По новым привнесенным, гиперболизированным и заостренным не в меру законам, особенно в нашей стране, попадают под этот закон и подпадут еще многие другие произведения. Пиантковского не читала, не знакома, но симпатягу, правдолюба и наичестнейшего Астахова не только жаль, но я бы встала рядом с ним и защитила его как адвокат простого человека. Мнение госпожи Степановой. Следующий ответ. Эдак можно засудить и меня, и многих других выступающих на разных радио с нашими сегодняшними законами. Каковы законы, такова и прокуратура. Какова прокуратура, такая и дума. А думу, как известно, не выбирают. До тех пор, пока у нас будет такой строй, то правдисты и защитники истины всегда будут осуждены. Снова мнение госпожи Степановой. Еще один ответ. На вору сгорела шапка, и он выбрал лучший способ защиты, вооружившись дышлом и указывая на крайнего, крича «Я не вор, я не я, и прокуратура не моя», и ничего такого не было. Это же правоохранительные органы, а охраняют они только себя. С ними и ухо востро, и глаз да глаз, а то лишишься того и другого, мнение госпожи Степановой. Сборник законов, принятый Госдумой России, большинство населения считает экстремистской литературой, считает Александр Горелов из Москвы. Спасибо всем, кто прислал нам ответы на вопрос, какие книги вы считаете экстремистскими. Мы ждем ваших ответов в следующих утренних программах «Время свободы». Ну а сейчас в Москве 8 часов 52 минуты и предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о наследии человека, который изобрел популярные телеигры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вслед за Россией и Канадой Соединенные Штаты готовы предъявить свои права на часть арктического шельфа. В пятницу корабль береговой охраны «Хилли» отправляется в экспедицию, которая продлится месяц. Цель – нанести на карту подводное плато, уходящее от северного побережья Аляски к северному полюсу более чем на 700 километров. Это предприятие не является ответом на российские и канадские претензии на подводные и надводные арктические пространства, заявляют руководители американской экспедиции. Это лишь продолжение предыдущих попыток по определению географии дна Ледовитого океана, предпринятых 4 года назад. Впрочем, их результаты могут стать основой для официального запроса о признании Аляскинского шельфа на всем его протяжении зоной экономических интересов США. Однако для этого Вашингтон должен присоединиться к Конвенции ООН, регулирующей морское право. Еще одно заболевание обнаружили ученые у почившего полтора столетия назад президента. Лицо Авраама Линкольна, по их словам, было ненормально деформировано. С помощью лазерного сканирования двух посмертных масок президента они подтвердили хорошо известную современникам особенность лица президента. Его левая половина была значительно меньше правой. Мало того, левый глаз президента часто двигался не в унисон с правым, изъян, вызывающий двоящиеся изображения, и ныне исправляемый с помощью операции. Интересно, что скульптор Гадсон Борглам, автор гигантских скульптурных портретов, высеченных на горе Рашмор, называл левую половину лица Линкольна примитивной, неразвитой, незаконченной. Что было причиной этой деформированности лица 16-го президента страны, неизвестно. Скандально знаменитая рукопись книги О. Джей Симпсона «Если бы я это сделал», повествующая о том, как бы действовал он, поставив себе целью убийство жены и ее друга, все-таки будет напечатана. Но не Симпсоном, а семьей Рона Голдмана, убитого вместе с Николь Симпсон 13 лет назад. Бывшая звезда американского футбола О. Джей Симпсон, обвинявшийся в двойном убийстве, был оправдан присяжными в результате уголовного процесса, но осужден в результате гражданского иска к нему родственников Голдмана. С тех пор они безуспешно пытались получить с мультимиллионера Симпсона 38 миллионов долларов компенсации, определенной судом. Рукопись «Если бы я это сделал» была задумана как своего рода оправдательный документ, однако ее публикация была заблокирована издательством, заказавшим работу после волны всеобщего возмущения. Родственники убитых намерены предпослать этому изданию книги человека, которого они называют убийцей, обширные комментарии. В Голливуде скончался Мёрф Гриффин, один из американских новаторов телевидения, создатель популярных телевизионных игр «Джепарди» и «Wheel of Fortune», варианты которых стали популярны во всем мире, включая Россию. О феномене Гриффина рассказывает Ян Рунов.
Это был человек, сумевший реализовать все, о чем он мечтал. Начинал он как эстрадный певец, затем стал популярным ведущим собственной телепередачи «Мёрф Гриффин Ток Шоу», в котором он интервьюировал разных знаменитых американцев. Одновременно создавал телевизионные игры, причем сам написал для них музыку. Затем все это превратил в сверхдоходный синдикат телеигр. В 1986 году он продал свою компанию «Мёрф Гриффин Энтерпрайзес» корпорации «Кока-Кола» за $250 миллиардов, а к концу жизни его состояние оценивалось в $1,6 миллиарда. В его компанию «Гриффин Групп» входят студии по производству кино и телефильмов, фирмы по строительству фешенебельных домов, радиостанции, телетрансляции лошадиных бегов. Он покупал и продавал отели и казино. Его телеигру «Джеопарди» американцы не перестают смотреть с 1964 года, а телеигру «Wheel of Fortune» с 1975. С 80-х годов они остаются самыми популярными играми за всю историю американского телевидения. Права на их показ покупают продюсеры разных стран, в том числе России, где «Поле чудес» становится одной из самых рейтинговых телеигр. Эксперты называют эти игры нестареющими, потому что их с увлечением смотрят несколько поколений. Никто до Гриффина не добивался такого успеха как перед телекамерой, так и за телекамерой, считает президент Музея телевидения и радио Стюарт Бротман. А вот что говорит о Гриффине один из зрителей по имени Джо. Мёрф был очень умен и умел делать деньги из всего, за что не брался. Своими телеиграми он приковал зрителей к экранам тем, что они тоже участвовали в соревновании и часто чувствовали себя более умными и знающими, чем те, кто был на экране. Сидя на диване, зрители кричали в экран правильный ответ и подсчитывали, сколько они могли бы выиграть. Wheel of Fortune особенно популярна у пожилых и у домохозяек, которые проводят у телевизора больше времени. А Jeopardy интересно смотреть и студентам, и учителям. Здесь требуются знания. Словом, Гриффин знал, как вызвать у телезрителей реакцию, вовлечь в игру, заставляя при этом и думать, и смеяться. Мёрф Гриффин, которого называют основоположником современного развлекательного телевидения, скончался в Лос-Анджелесе от рака предстательной железы. Ему было 82 года.
Рассказывал Ян Рунов, эти позывные игры «Джепарди» стали такой же телевизионной классикой, как и сама игра.
Ну, а мы на этом завершаем очередной выпуск утренней программы «Время свободы». Продюсер в Москве Екатерина Высоцкая, вел программу Алексей Кузнецов. Напомню, что в 9 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Виктором Нехизиным. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам самого доброго и удачного дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».